В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Тбилиси началась общественная кампания с требованием освободить Гигео Гулава. В чем причина приостановки продажи бензина в Южной Осетии? В рубрике «Гость недели» директор Национальной библиотеки Чеченской Республики Сацита Исраилова. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: Евросоюз вводит санкции еще против 11 украинцев и россиян. Российские власти не собираются выдавать Украине арестованную летчицу. Германия готова поддержать Молдавию в ее стремлении сблизиться с ЕС. Обстановка на востоке Украины в районе проведения операции украинских военных против вооруженных сепаратистов остается напряженной. Минувшей ночью ополченцы обстреливали позиции и блокпосты украинской армии. Погибли трое военнослужащих, 12 ранены, сообщили в пресс-службе спецоперации. В частности, 7 военнослужащих были ранены, в том числе 2 тяжело, в результате минометного обстрела в районе Дьяково. Обстрелу из минометов и зенитных установок в ночь на пятницу подвергся Донецкий аэропорт, контролируемый украинскими военными. Сепаратисты обстреляли из минометов населенные пункты Райгородок, Старая Краснянка, Довжанский, сообщил руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Темчук. РИА Новости со ссылкой на сайт администрации Донецка сообщает о боевых действиях в районе аэропорта с применением тяжелой артиллерии. Жители многих районов слышали звуки пролетающего низко самолета. На центральных магистралях очевидцы наблюдали крупную военную технику, говорится в сообщении. В настоящее время ограничено движение общественного транспорта в 5-километровой зоне вокруг аэропорта. Накануне вечером под минометно-артиллерийский обстрел попал автобус, который доставлял на работу горняков шахты Червонопартизанской в Луганской области. По предварительным данным, 5 человек погибло и более 10 получили ранения, передает УНИАН. Евросоюз вводит санкции еще против 11 российских и украинских граждан в связи с событиями на Украине. Им будет запрещен въезд в страны ЕС, где будут также заморожены их капиталы. Таким образом, российско-украинский санкционный список расширяется до 72 человек. Имена будут обнародованы 11 июля в официальном издании ЕС, после чего санкции сразу вступят в силу. Как сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на европейские дипломатические круги, большинство из пополнивших список граждане Украины, которые имеют двойное украино-российское гражданство. По оценкам источника, все это малозначительные персоны. При обсуждении черного списка в рядах Евросоюза возникли серьезные разногласия. Такие страны, как Великобритания, Латвия, Литва, Польша и Швеция, настаивали на включении в него высокопоставленных чиновников и политиков, стремясь сделать более адекватную реакцию ЕС на события на Украине, подчеркнул дипломатический источник. В конце июня на саммите в Брюсселе Евросоюз заявил, что если Россия не изменит свою политику на Украине, санкции будут ужесточены.
Эхо Кавказа. Новости.
Российские власти не собираются выдавать Украине арестованную летчицу Надежду Савченко, заявил сегодня официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Маркин сказал, что никаких обращений с просьбой освободить пилота от украинской стороны не поступало. В настоящее время Савченко находится в следственном изоляторе Воронежа. Областной суд оставил ее под стражей до 30 августа. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку Молдавии в стремлении этой страны к сближению с Евросоюзом. В беседе с журналистами после состоявшейся накануне в Берлине встречи с молдавским премьером Юрием Лянке Меркель сказала, что не может не отметить успехи Кишинева в проведении реформ и его стремление к укреплению демократии. По словам канцлера, Германия, как и другие страны ЕС, готова оказать Молдавии всю необходимую помощь в решении нынешних экономических проблем, ставших следствием разрушения разногласий между Кишиневым и Москвой. На встрече германского канцлера и Лянке обсуждали, среди прочего, двусторонние связи. Региональная тема – ситуация вокруг самопровозглашенной республики Приднестровье. Петербургские активисты разных партий, не добившиеся регистрации как кандидаты в муниципальные выборы, провели у Смольного акцию протеста, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Больше двух десятков человек, в основном члены «Справедливой России» и гражданской платформы, а также гражданские активисты, пришли к Смольному и встали в цепочку одиночных пикетов. «Петербург не Кущевка, нет беспределу на муниципальных выборах», было написано на их плакатах. Участники акции выражали протест против незаконных, по их мнению, действий избирательных комиссий муниципальных округов, которые воспрепятствовали активистам зарегистрироваться в качестве кандидатов в муниципальные депутаты путем сокрытие адресов комиссии, организации подставных очередей и даже прямого насилия. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве многие оппозиционные кандидаты решили снять свои кандидатуры с выборов в городскую думу, не сумев получить необходимое для регистрации число подписей избирателей. Сегодня стало известно, что не будет участвовать в намеченных на 14 сентября выборах юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Ранее сообщалось, что от участия в выборах из-за недобора подписей отказались Николай Ляскин, Илья Яшин, Ольга Романова, Владимир Милов. По данным Мосгоризбиркома, на выборах в Мосгордуму выдвинулись 446 кандидатов. Более 60 из них уже зарегистрированы. Одна из ракет, выпущенных сегодня палестинскими боевиками из сектора Газа в сторону израильского города Ашдод, попала в автозаправочную станцию. Произошел сильный взрыв. Местные врачи сообщают о троих пострадавших, один из которых получил тяжелые ранения. Отмечается, что взрывом нанесен серьезный ущерб.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Тбилиси началась общественная кампания с требованием освободить Гигео Гулава. Неделю назад по решению суда бывшего мэра столицы отправили в предварительное тюремное заключение. Между тем, вчера прокуратура предложила утяжелить наказание у Гулава. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Гигео Гулава может остаться в тюрьме дольше, чем ранее предполагалось. Прокуратура выступила с предложением сменить меру пресечения для него еще по одному делу. Речь идет о растрате бюджетных средств. Судебное разбирательство по этому обвинению продолжается с декабря прошлого года, но все прошлые попытки прокуратуры добиться для Гулава предварительного тюремного заключения провалились. Суд отпускал бывшего мэра под денежный залог. «Теперь все может быть иначе», — говорит прокурор Наталья Сонгулашвили. Неделю назад ее коллега удалось убедить суд отправить Гулава за решетку на 9 месяцев за нападение на членов Марнаульской избирательной комиссии. А это значит, что и по другим делам ему должны присудить предварительное тюремное заключение, говорит прокурор Сонгулашвили.
Если человек нарушил условия договора о залоге или совершил новое преступление, закон предусматривает обязательную смену меры пресечения на тюремное заключение. Деньги, внесенные в качестве залога, должны быть переданы в распоряжение государства,
сказала прокурор. В начале следующей недели суд вынесет решение. Если он удовлетворит ходатайство прокуратуры, Гулава не только останется в тюрьме, но и оставит без недвижимости свою свекровь. Ее квартира выступила в качестве залога. Сторонники Гулава не верят в его вину. Несколько десятков человек собрались сегодня в старой части города на стеклянном мосту мира, чтобы составить письмо в его поддержку. Представители оппозиции принесли туда большие плакаты с фотографиями эстакад, домов и дорог, построенных в годы, когда Гулава был столичным начальником. В социальных сетях появились полутораминутные ролики, в которых известные деятели искусства и общественности рассказывают о заслугах Гулава.
Я желаю, чтобы Гиги сумел доказать свою правду и очень скоро вернулся к своим детям, семье и друзьям,
говорит в видеообращении епископ Мелькиседеки. В оппозиции надеются, что эта общественная кампания обретет большие масштабы и заставит правительство прекратить, как они говорят, политическое преследование Гулава. За лидера оппозиции вступились несколько членов руководства Европейской народной партии. Аресты лидеров оппозиции, говорится в их заявлении, все больше напоминают вендетту грузинского правительства правительства в отношении своих оппонентов, а это не пойдет на пользу процессу сближения Грузии с Европейским Союзом. Аналогичное заявление сегодня сделал депутат от национального движения Георгий Барамидзе, выступая на международной конференции в Батуми.
К несчастью, Грузии удалось побить рекорд по плохим делам. Раньше, какой бы трудной ни была ситуация, невозможно было себе представить, чтобы в самый разгар выборов правительство арестовывало руководителя предвыборного штаба главной оппозиционной партии,
сказал парламентарий. Отдельные члены правительства предлагают не принимать всерьез ни заявления зарубежных политиков, ни представителей грузинской общественности. Руководство грузинской мечты призывает дождаться суда, который, они уверены, завершится для Угулава обвинительным приговором. Политолог Ромас Акварелиза считает, что делать окончательные выводы пока слишком рано. Если общественная кампания в поддержку Угулава примет масштабный характер, правительству придется с ней считаться.
А если сама мечта мечтает о том, чтобы найти причину для смягчения своих действий, то тогда любое письмо пригодится.
Это были слова политолога Ромаза Сакварелидзе. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Завтра в Грузии пройдет второй тур местных выборов. Населению предстоит избрать мэров 8 городов и глав 13 муниципалитетов. Главная интрига, разумеется, заключается в том, кто станет мэром Тбилиси – Ника Мелия или Давид Нормания. О прогнозах экспертов и ожиданиях жителей Тбилиси – материал Михаила Егикова.
Низкая явка избирателей в первом туре голосования привела многих экспертов к выводу о том, что жители Грузии в большинстве своем бойкотировали выборы, разочаровавшись в нынешней власти. Однако отдавать голоса кандидатам от национального движения в Грузии готовы только самые верные сторонники оппозиционной партии, и их становится все меньше. К категории разочаровавшихся относится и 58-летняя жительница столицы Нино Гамбашидзе. Она не планирует завтра идти на избирательный участок.
Мне не нравится ни один из кандидатов, и я не хочу отдавать свой голос ни одному из них. Я не смотрела последних дебатов, потому что почти не смотрю телевизор. Но есть чувство, что оба кандидата дистанцировались от населения. Была надежда на новую власть, но я в ней разочаровалась, как и многие мои близкие и знакомые. Люди потеряли надежду.
Ника Мелия и Давид Нормания вели себя не слишком активно в предвыборный период. Причина этому отчасти заключается в том, что ни грузинская мечта, ни национальное движение не рассчитывали на то, что выборы пройдут в два тура и просто оказались не готовы ко второму акту предвыборной кампании. Впрочем, и перед первым туром активность кандидатов была невысокой. Об этом говорит эксперт в области местного самоуправления Давид Лосаберидзе.
К сожалению, следует признать, что в Грузии для победы на выборах кандидатам совершенно не обязательно иметь подробную программу. Больше внимания уделяется человеческим качествам и биографии кандидатов. На прошедших недавно дебатах Нормания старался больше говорить о своей программе, в то время как Мелия разговаривал менторским тоном и позволял себе много лишнего. На людей, которые еще не сделали свой выбор, подобный стиль вряд ли произвел положительное впечатление.
О том, что ни один из кандидатов не сумел в предвыборный период покорить сердца нейтральных избирателей, говорит и эксперт Каха Кахишвили. По его мнению, именно этот фактор сводит к минимуму шансы кандидата от нацдвижения Ники Мелия, за которого в первом туре проголосовало на 60 тысяч человек меньше, чем за Давида Нормания.
На этих выборах в основном голосовали мотивированные избиратели, которые по определенным причинам поддерживают ту или иную партию. То, что 57% избирателей не явились на выборы, говорит о том, что кандидаты не сумели привлечь на свою сторону немотивированный электорат. А проведя они хоть 5 дебатов, ни Мелия, ни Нормания не сумели бы переманить на свою сторону сторонников конкурирующей партии. Лично я смотрел дебаты исключительно как шоу.
В Центр избиркоме тем временем с оптимизмом ждут первого в истории независимой Грузии второго тура выборов. По словам пресс-спикера ЦИК Эки Азарашвили, на повторном голосовании 29 июня явка избирателей оказалась выше, чем многие прогнозировали, так что и второй тур может удивить скептиков. Однако шансов на это немного. Население Грузии к середине июля сконцентрировано не столько в больших городах, сколько на черноморских пляжах. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии набирает обороты противостояние властей с частными предпринимателями, оспаривающими монополию Юг-Осет-нефтепродукта на беспошлинный ввоз горюче-смазочных материалов. Бизнесмены добиваются от властей отмены госпошлины и для самих себя. Если это случится, предприниматели обещают ликвидировать дефицит и снизить цены на бензин. С подробностями Жанна Тарханова.
Владельцы автомобилей в Цхинвале вот уже который день вынуждены стоять в длинных очередях за бензином. Дефицитным горючее стало, несмотря на то, что в соответствии с соглашением о торговле между Россией и Южной Осетией 35 тонн топлива в год могут поставлять в республику на льготных условиях, без оплаты таможенных пошлин. Власти передали квоту единственному поставщику, государственному предприятию «Юг-Осет-нефтепродукт». Несмотря на особое положение, предприятие не поставляет необходимых объемов топлива, потому на рынке нефтепродуктов в Южной Осетии весомую долю занимают и частные поставщики. Впрочем, они не в силах составить серьезную конкуренцию монополисту, который продает бензин по низкой цене – 28 рублей за литр. Частные предприниматели недовольны таким положением дел. Их претензии к государству выразил директор организации «Виктория Плюс» Алексей Засеев. В интервью югостинским СМИ он назвал действия властей монополизацией рынка и заявил, что его предприятие поставляет больше горючего, чем госпоставщик. Около месяца назад Засеев обратился к президенту, премьер-министру и министру экономического развития с просьбой разрешить беспошлинный ввоз топлива в Южную Осетию и частным предприятиям. Интересно, что бизнесмен до смены власти в республике был заместителем директора того самого Юг-Осет-нефтепродукта. Он обращает внимание на то, что объем резервуаров госпредприятия не превышает 300 тонн, что недостаточно для удовлетворения нужд республики. Официального ответа Засеев так и не дождался. Якобы министр экономического развития Вильям Дзагоев резюмировал, что бизнесмен к квоте допущен не будет. Вице-спикер парламента Дмитрий Тасоев недоумевает, почему должны страдать потребители.
То, что вот сейчас бензина нету, это факт. И мы сейчас хотим конкретно заняться этим вопросом и разобраться, почему в Южной Осетии нет бензина, тогда как Российская Федерация сделала все условия для того, чтобы бензин был в Южной Осетии. Скорее всего, здесь передел рынка усматривается, лично мною усматривается вот этот вариант. Но я еще раз повторяю, я не хочу говорить о каких-то там, в общем, нарушениях, не исследовал их.
Контроль над рынком нефтепродуктов перешел к новым властям сразу после смены руководства в республике. Вступив в должность, Леонид Тибилов уволил директора Юг-Осет-нефтепродукта Алана Джиоева, назначив вместо него оппозиционера из окружения Дзамбулата Тидеева Алана Бекоева. Однако, видимо, решив, что не стоит доверять стратегический ресурс человеку, не входящему в его команду, президент в феврале прошлого года уволил и его, доверив руководство государственной монополией Владимиру Тигиеву. При нем в ноябре прошлого года цена на топливо выросла. Цены вновь вернулись к прежним показателям этой весной. В мае правительство снизило стоимость горюче-смазочных материалов примерно на 4 рубля. Борьба чиновников с бизнесменами может подорвать энергетическую безопасность страны, опасается югосинский политик Роланд Кельхсаев. По его мнению, передача квот к госпредприятию выгодна в первую очередь чиновникам.
Министерство экономики решило эту всю квоту передать, эту сушильную квоту передать нефтебазе. Но мы знаем, что у нефтебазы нет таких оборотных средств, а также и технических средств для того, чтобы доставить весь необходимый объем ГСМ в Южной Осетии. Также у него нет элементарно автозаправочных станций, чтобы Южная Осетия была обеспеченной. И поэтому возникла вот такая ситуация. На мой взгляд, самым лучшим выходом сейчас, если передать часть этих квот, часть предпринимателям, то есть, которые заводят и реализуют бензин на территории Южной Осетии.
Несовершенство антимонопольного законодательства – одна из причин проблемы, считает депутат парламента Амиран Дьяконов. Он уверен, что участникам, занимающимся ввозом нефтепродуктов в республику, нужно дать возможность также работать на льготных условиях. Без вмешательства правительства ситуацию не разрешить, говорит он.
Эти вопросы должны в любом случае регулироваться антимонопольным законодательством Республики Южная Осетия. Однако, насколько я знаю, у нас нет ни антимонопольного комитета, но если даже есть, я даже не знаю о его существовании.
Между тем, реализация нефтепродуктов не только источник обогащения для родственников чиновников, но и яблоко раздора между самими госслужащими. В частности, в Лениногорском районе успешно занимается этим бизнесом брат генпрокурора республики Важи Чигоев. Правда, в эти дни бензина нет и у него. А еще раньше в Цхинвале был избит бывший глава Лениногорского района Джемал Джикаев. По неофициальной информации, избили именно из-за бензина. Якобы чиновник взял для нужды администрации 5 тонн горючего, но так за него и не расплатился. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Ну а сейчас пришло время для рубрики «Читаем прессу». Сегодня очередь обзора абхазской прессы, которую для вас подготовила Анаит Гагарян.
Нынешние президентские выборы проходят не только в обстановке переживаемого в Абхазии серьезного политического кризиса, они, собственно, и явились производным этого кризиса. Общество вновь, увы, расколото на сей раз, прежде всего, по отношению к тому, что произошло 27 мая. Считает кандидат исторических наук Владимир Пиля. Газета «Эхо Абхазии» публикует его аналитическую статью, в которой он попытался сформулировать основные требования к личности президента. Во-первых, по его словам, это должен быть патриот своего отечества. Он должен быть, если не представителем силовых ведомств, то, по крайней мере, хорошо разбирающимся в их работе. Также он должен быть известен всему народу по своей предыдущей деятельности. Новый президент должен добиваться более тесного политического, экономического и культурного отношения с Российской Федерацией. Владимир Пиля считает необходимым оставить должность вице-президента, а первый срок президентского правления следует разделить на 2 и 3 года. Если верховная власть себя не оправдала в первые 2 года, то следует вменить в обязанность парламента освобождение президента как не справившегося с занимаемой должностью и избрать на эту должность человека, баллотировавшегося на выборах, но не прошедшего большинством голосов, приводит слова Владимира Пиля газета «Эхо Абхазии». Легкость, с которой сейчас плодятся кандидаты в президенты, наводит на мысль, что не все из них понимают тот груз ответственности, который пойдет на плечи четвертого президента. Уважаемые кандидаты, пока не поздно, подумайте, нужно ли совать голову в ту петлю, которая называется властью. Это же не модный галстук, который можно снять вечером после работы или на худой конец съесть. Это петля исторической памяти, которая навсегда высветит перед нами вашу силу и слабость. Иногда полезно подумать о будущем, которая обязательно станет настоящим, чтобы ваша возможная ошибка не стала очередным уроком, пишет на страницах газеты «Чегенская правда» журналист Надежда Венедиктова. Вице-спикер парламента Республики Абхазия, герой Абхазии Вагаршах Касян, депутат парламента второго созыва, герой Абхазии Галустра Пизанян, кавалер ордена Леона Карапет Карагазян и депутат парламента четвертого созыва, кавалер ордена Леона Валерий Майрамян, выступили с предложением начать широкое общественное обсуждение вопроса о возможности возобновления железнодорожного сообщения через Абхазию. В связи с этим газета «Новый день» публикует комментарий ветерана Отечественной войны народа Абхазии Ахба. Он напоминает, что вопросы открытия абхазской части железной дороги, следующей в Армению, поставленные в обращение депутатов разных созывов и ветеранов войны, поднимались неоднократно и раньше. Сегодняшние вызовы времени и экономическая целесообразность подсказывают необходимость окончательного разрешения этой жизненно важной проблемы. Понятно, что железнодорожная связь с Россией необходима экономике Армении как воздух. Этот момент также важен для Армении, как для Абхазии, необходимо дальнейшее международное признание. Поэтому в процессе общественного обсуждения открытия дороги предлагаю обсудить и тему конкретных шагов к признанию независимости государственности Республики Абхазия со стороны стран, заинтересованных в полноценном функционировании этой транспортной артерии. Друг другу надо помогать, считает ветеран войны Ахба. Газета «Республика Абхазия» сообщает о том, что Абхазский государственный университет и Национальный колледж принца Неаполя города Асизи, Италия, подписали протокол о сотрудничестве. Согласно договоренности, в ближайшее время в Асизи направится на учебу группа студентов АГУ, специализирующихся по направлению гостиничный бизнес и туризм. В течение года они будут обучаться по аналогичной программе в Италии, осваивая при этом итальянский язык. Подписание протокола стало возможно благодаря усилиям МИД Абхазии и содействию АГУ по продвижению международного взаимодействия в гуманитарной сфере. Анаит Гагарян, Абхазия, Сохум, для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. но не только западных.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Адвокат азербайджанского оппозиционера Дашгена Агаларова, задержанного в марте этого года в Грузии, подал заявление на предоставление его подзащитному статуса политического беженца. Член оппозиционного национального совета обвиняется в неуплате налогов, но его коллеги утверждают, что азербайджанские власти преследуют Агаларова по политическим мотивам. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Уже 4,5 месяца азербайджанский оппозиционер Дашгын Агаларов находится в тбилисской тюрьме номер 8, и лишь сейчас его история получила огласку в СМИ. А в социальных сетях появились посты граждан, обеспокоенных происходящими в Азербайджане гонениями представителей оппозиции со стороны властей. Дашгын Агаларов выехал из страны из-за преследований по политическим признакам, говорит председатель Азербайджанского комитета Хельсинской гражданской ассамблеи Арзу Абдуллаева. Однако во время одной из поездок, после пересечения турецко-грузинской границы, он был арестован грузинскими правоохранителями. Как оказалось, его разыскивал Интерпол.
Он был арестован в марте, якобы за неуплату налога 4500, но это надуманное обвинение. Он член Национального совета объединения всех партий. Всех вот таких вот активных людей они преследуют, особенно тех, которые за рубежом действуют и собираются в сторонниках.
Говорит Абдуллаева. Дашгын Агаларов выступал на турецком телевидении, где рассказывал о тяжелом положении в сфере защиты прав человека и о коррупции в Азербайджане. Так, оппозиционный национальный совет в официальном письме президенту Грузии Георгию Маргвелашвили объясняет, почему власти Азербайджана заинтересованы в экстрадиции Агаларова.
Господин президент, мы верим, что, исходя из логики грузинской демократии, вы поможете нам и не выдадите его правоохранительным органам Азербайджана. Если он будет доставлен в Азербайджан, еще один невиновный человек пополнит ряды политических заключенных.
Сказано в письме. Добиться комментариев от прокуратуры Грузии и даже адвоката Агаларова мне не удалось. В коротком интервью информационному агентству netgazete.g представители главной прокуратуры сообщили. Сейчас рассматривается вопрос экстрадиции Агаларова и решение будет принято на основе норм, предусмотренных международным соглашением. Непонятно, что именно кроется за этой обтекаемой формулировкой. Председатель НПО, бывший политзаключенный за права человека Нана Какабадзе, которая непосредственно общалась со стороной защиты азербайджанского оппозиционера, считает, что об экстрадиции Агаларова говорить пока рано.
Как мне известно, уже его адвокат подал заявление ООН, чтобы он получил статус политического беженца. Но пока еще нет никакого ответа. По закону Грузии пока нельзя экстрадировать этого человека, пока он не получит ответ насчет статуса.
Сказала Нана Какабадзе. Запрос на получение Агаларовым статуса политического беженца его адвокат подал и в Министерство юстиции Грузии. Но решение властей Грузии несложно предугадать, говорит правозащитница.
К сожалению, я не думаю, что грузинские власти пойдут на то, что даст этому человеку политический статус. Потому что вы знаете отношения между Азербайджаном и Грузией. Хотя, естественно, справедливость требует то, что они дали бы ему вот такой статус.
Утверждает Какабадзе. О действиях правительства Грузии рассуждает на своей страничке в Фейсбуке и азербайджанская журналистка Хадиджа Исмаил. Почему правительство Грузии настолько избирательно в вопросе восстановления справедливости, пишет она. К примеру, мы не увидели того же уровня сотрудничества со стороны грузинского правительства в случае с предполагаемыми убийцами журналиста Эльмара Гусейнова. Азербайджанские правоохранители отослали запрос на арест двух граждан Грузии, Теймураза Алиева и Тахира Хубанова, но их не арестовали. Интересно, что заставило грузинское правительство действовать столь оперативно на этот раз? Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
We'll be right back.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе положительно оценил итоги встречи 9 июля с замглавы МИД Российской Федерации Григорием Карасиным в Праге. Российские коллеги получили ответы на вопросы, которые их интересовали в связи с соглашением о ассоциации с ЕС. «У меня осталось впечатление, что с этой точки зрения не должно быть особых проблем. Этот процесс прояснится в ближайшем будущем», — заявил Абашидзе накануне по прибытию в Тбилиси. Международный аэропорт, передает новости Грузия. При этом он добавил, что грузинская сторона готова продолжить эти отношения и шаг за шагом идти вперед. Позитивом является то, что Россия не препятствовала оформлению соглашения о ассоциации Грузии с ЕС, сказал Абашидзе, отметив, что очередная встреча спецпредставителей Грузии и России состоится предположительно в октябре. Вертолет, о полете которого в районе грузино-осетинского конфликта накануне сообщила МВД Грузии, не принадлежит российским военным, заявил РИА Новости источник в Минобороны Российской Федерации. «Российские военные вертолеты в это время на границе не летали», сказал представитель Минобороны, комментируя сообщение СМИ. По данным МВД Грузии, российский вертолет нарушил контролируемое грузинской стороной воздушное пространство в 11 часов утра по местному времени. Облетев села Горейского района, вертолет улетел в направлении столицы самопровозглашенной республики Южная Осетия Цхинвали. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на 11-й международной конференции «Европейский путь Грузии», которая проходит в Батуми, заявил, что Европейский Союз играет главную роль в стабильности и безопасности Грузии. Это выражается, по словам премьера, в политических заявлениях в поддержку Грузии, работе наблюдательной миссии и спецпредставителя ЕС по кризисным вопросам на Южном Кавказе и в Грузии, поддержке женевских переговоров. «Мы надеемся, что наряду с обеспечением мира и стабильности в регионе Евросоюз поддержит нас и в проведении реформ. Европейские финансовые институты оказывают существенную поддержку развитию в Грузии инфраструктурных и отраслевых инвестиционных проектов, в особенности в сферах транспорта, энергетики и сельского хозяйства», цитирует Гарибашвили информагентство «Тренд». Введение ЕС безвизового режима для граждан Грузии, по словам премьера, можно будет считать самым привлекательным краткосрочным итогом интеграции страны в Европу. Главы миграционных служб России и Армении в присутствии премьер-министров двух стран сегодня подписали соглашение межправительственное о порядке пребывания граждан Российской Федерации на Республике Армения.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Исполнение бюджета Грузии в первом полугодии 2014 года столкнулось с проблемами. Судя по информации, опубликованной на сайте Государственного казначейства, бюджетный план не исполнен ни по доходам, ни по расходам. По мнению экспертов, невыполнение статей бюджета может иметь самые плачевные последствия для грузинской экономики. Тему продолжит наш специальный корреспондент. Ираклио Рагвелидзе.
Из опубликованной статистики следует, что за первые 6 месяцев 2014 года в доходную часть бюджета удалось мобилизовать 3,9 миллиарда лари, что составляет 95% от запланированных на этот период доходов. То есть бюджет недосчитался 170 миллионов лари. Причина недостачи кроется в невыполнении планов по привлечению грантов и приватизации госсобственности. Неисполнение бюджета правительство не отрицают. Однако министр финансов Нодар Хадури не видит в этом никакой угрозы, указал на 100% выполнение плана по сбору налогов. Руководитель Центра экономического развития Роман Гуцеридзе говорит, что это хорошо, что налогоплательщики исправно платят деньги в бюджет. Плохо то, что правительство не выполняет свою работу столь же исправно.
чемпионат бюджет сейчас улыбас, и гибер сейчас улда.
Бюджет не выполнен, и это факт, несмотря на отговорки министра. Бюджет не досчитался 170 миллионов лари из-за невыполнения трех статей. Первое, не до конца мобилизованы доходы от приватизации, что говорит о снижении деловой активности, то есть правительство не смогло реализовать вынесенное на продажу госимущество. Второе, не поступили гранты, потому что правительство не смогло гарантировать выполнение условий по их получению. В-третьих, из-за рубежа не поступили инвестиционные кредиты, которые планировалось направить на строительство инфраструктурных проектов.
Проблемы есть и с расходной частью бюджета. По итогам 6 месяцев в виде ассигнований из госбюджета перечислено 3 миллиарда 850 миллионов лари, лишь 88% от запланированного. Ответственность за этот срыв экономический эксперт Ираклий Леквинадзе возложил на отраслевые министерства.
Тут проблема конкретных министерств, которые сорвали выполнение инфраструктурных проектов. Мы слышали их отговорки, и они слово в слово повторяют прошлогодние. Для кого они планируют бюджет, если параметры не выполняются? Невыполнение бюджета негативно влияет на темпы экономического развития. Из-за подобных процессов мы в прошлом году получили разгон инфляции и девальвацию лари, когда в последнем квартале было израсходовано 42% от запланированных на год бюджетных трат. Подобные колебания крайне нежелательны.
Резюмировал Ираклий Леквинадзе. Эксперт Руман Гоцеридзе, в свою очередь, напомнил, что в прошлом году из-за резкого выброса денежной массы в экономику Нацбанк, чтобы сдержать падение национальной валюты, попросту истощил свои валютные резервы.
Впервые за 10 последних лет валютные накопления Нацбанка не растут. За прошедшие 6 месяцев банк закупал валюту лишь дважды. Разумеется, это говорит о проблемах с притоком инвестиций.
Эксперты прогнозируют, что инвестиции в этом году, в лучшем случае, останутся на уровне прошлого года, что в свою очередь не даст грузинской экономике расти большими темпами. По самым оптимистичным прогнозам правительства, в этом году можно ожидать рост ВВП в 5%. Эксперты смотрят на этот прогноз с некоторым скепсисом. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Голоса» с жителями Цхинвали беседует наш корреспондент Зарина Санакоева.
В этом году около 150 выпускников школы уехали учиться в вузы России.
Да.
А как вы к этому относитесь?
Ну, нормально, очень хорошо. Дети получат образование. Возможно, и приедут. Вообще, это правильно, если бы они возвращались. Образование получают, это хорошо. А что в нашей республике? Наш институт недостаточно все-таки дает для знаний. Россия еще нам выделяет вузы, ведущие хорошие вузы страны. Так что очень хорошо, мне это нравится.
А как вы считаете, они вернутся?
Это зависит от нашего руководства. Нужно заключать договор, по которому они обязаны будут возвращаться. Я работаю в больнице. Вот у нас в ординатуре учились ребята. Один вернулся, второй доучивается в аспирантуре, тоже собирается возвращаться. Но некоторые не возвращаются. Один прошел ординатуру по травматологии, остался по месту учебы, где он учился. Так что два к одному. Все-таки возвращаются.
Мы относимся к этому хорошо, что они пойдут учиться в Россию и получать высшее образование. Это же для них лучше будет получить российское высшее образование. И в России работы побольше по окончанию института. Здесь и с работой тяжело. Но они возвращаются, тут работы нет. Хорошо, если бы они здесь, если бы они у себя дома, вот на родине, и учились, и работали. Ну, так как тут кто-то хочет, допустим, учиться, окончить медицинский, кто-то по какой-то... Здесь такого нет. Старшего поколения с работой тяжело, а для молодежи вообще.
Это очень хорошо, что молодежь имеет возможность уезжать и получать достойное образование. Но если мы будем жить в такой же ситуации, то возвращаться никто не будет. Ничего не работает, ни заводы, ни фабрики. Где им работать? И они вынуждены возвращаться обратно в поисках работы. Нужно работать над этим. Я считаю, можно пока повременить со строительством театра или университета и построить объекты промышленности, чтобы появились рабочие места. В этом году около 150 выпускников школ уедут в вузы России учиться там. Как вы к этому относитесь?
Ну, положительно, потому что все должны, где лучше, туда надо уезжать. Ну, они уезжают, и у нас ничего не остается. И это с одной стороны хорошо, с другой плохо.
Не, одна из них моя дочка. В этом году она поступила с положительной стороны. Но я уверен, моя дочка Кузнеца будет работать. Но процентов 70 не возвращаются. Не возвращаются. То есть возвращаются, потом обратно уезжают. В поисках работы. Ну, молодежную политику Южной Осетии я поддерживаю. Но надо шире смотреть на этот вопрос. Это очень узко, очень узко. Надо начинать со школы и воспитывать молодежь в духе не то, что патриотизма, а в духе человечества. Насчет университета, у нас очень узкопрофильный университет. Очень узкопрофильный. Но в наше время было совсем по-другому.
Я к этому отношусь очень отрицательно. Я бы, конечно, хотела, чтобы наша молодежь училась на нашей родине. У нас нет базы, где им работать. Потому что ниши заполнены теми людьми, которые должны были уже давно уйти на пенсию. В одно и то же время должны были учиться у старших вот эта молодежь, которая уже выучилась и вернулась. А она что делает? Она ходит по улице, походит, потом вынужденно встает и уезжает в Россию. А я бы этот вопрос не населению задала, а нашему правительству, которое бы оторвалось от стула и просило у России, чтобы больше было у нас профессоров, чтобы прислали бы нам каких-то тех наук и научных работников, которых у нас нету.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. У абитуриентов в Грузии сейчас горячая пора. Единые национальные экзамены в самом разгаре. В этом году на статус студента претендует 36 тысяч человек. С одной из претенденток, 17-летней Мари Маранеля, встретилась наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Майка в обтяжку, протертые на коленях джинсы, прямые распущенные волосы и густая длинная челка – любимый стиль 17-летней Мари Маранелли. Впрочем, как и многих ее сверстниц-тинейджеров, у девушки сейчас горячая пора. Недавно успешно сдала выпускные экзамены, теперь сдает единый национальный. И хотя оценки станут известны только в конце августа, Мари знает, что она без пяти минут студентка, ведь она беженка. Ее семья из села Авневи перебралась в Новый Самкори, это пригород Рустави, в августе 2008 года, когда Маре было 11 лет. А в этом году для детей-беженцев из Южной Осетии государство выделило квоты на обучение. Маре говорит, что чувствует огромную ответственность.
Это было такое приятное ощущение, когда узнала, что правительство будет финансировать мое обучение. Мои родители не смогли бы оплатить мне учебу. Эти гарантии мне придают силу. Не хочу, чтобы кто-то подумал, что я пользуюсь своим статусом беженца. Я уже выбрала свой желанный факультет.
Мари хочет посвятить себя театральному искусству, поскольку у нее за плечами профильное музыкальное образование. Но отец вначале очень противился.
Отец всегда был против того, чтобы я часто выходила из дома. Особенно в начале, когда мы только переехали в Рустави. Он сам толком не знал город, а я тут со своими репетициями, концертами, спектаклями. Он все боялся, чтобы со мной чего-нибудь не случилось. Но потом успокоился, я ведь сильная личность.
Гордо заявляет Мари. Девушка рассказывает, как она закаляла свой характер. Говорит, что ей повезло. Не пришлось столкнуться с ужасами войны и разрушений. За месяц до того рокового августа отец отвез ее и младшего брата погостить у тети в Хашуре. Для Мари ее война началась уже в Руставе. Маленькая девочка видела, как страдают ее близкие, тоскуя по Авневе, заплаканные глаза мамы, напуганную бабушку, которая сидела всегда забившись в угол, и отца, который перестал улыбаться. И тогда Мари решила действовать.
Я то начинала петь, то шутить, старалась развеселить всех, и сейчас так делаю, хотя внутренне иногда и сама нервничаю.
Мари признается, для нее Авневи это детство. Там все мило сердцу, но туда не вернуться. Скоро девушка станет совершеннолетней, говорит, что хочет остаться в Руставе. Здесь у нее друзья. Да и для ее будущей профессии лучше жить в большом городе.
А вот мои родители очень хотят вернуться в Авневи. Большую часть своей жизни они ведь прожили там. Они не могут привыкнуть к городской жизни, хотя у нас и здесь частный дом. Но в Авневи все было по-другому. Я помню сельский праздник. Гурауба назывался. Все родственники, соседи собирались вместе, чтобы отметить. Здесь, в Руставе, конечно, не так. Если мои родители когда-нибудь туда вернутся, то, может быть, летом я буду ездить к ним. Но я сама предпочитаю жить в Руставе. У меня здесь друзья. Хотя я одинаково люблю и Руставе, и Авневи.
Мари немного нервничает и, чтобы разрядить ситуацию, предлагает послушать, как она поет и играет на гитаре. Говорит, что песня на стихи Анны Каланды Дация Грузия красивая и напоминает об Авневи.
Когда папа увозил нас из села, я из окна автомобиля смотрела на поля, а по радио как раз звучала эта песня «Сакартвело Ламазу». И как-то очень сильно все это запечатлелось у меня в памяти.
Сишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В рубрике «Гость недели» у нас сегодня необычный гость. Это директор Национальной библиотеки Чеченской Республики Сацита Исраилова. О том, что сегодня читают в Чечне, и о многом другом она рассказала моей коллеге Амине Умаровой.
Вот сейчас существует такое мнение, что нынешнее время – это не книжное время, что книги читать сейчас не популярно, не молодежь не читает, не интересуется. Вы работаете в библиотеке уже очень много лет. И вот у меня вот такой вопрос. По вашему мнению, вы, наверное, какую-то статистику ведете. Много ли у вас читателей? Допустим, вот студенты обязаны ходить, да, школьники, чтобы как-то позаниматься, книги брать. А кто еще ходит в вашу библиотеку?
Ну, я могу сказать, поскольку в библиотеке работаю уже очень давно, уже 30 лет уже исполнилось, как я работаю в библиотеке, и за это время я и библиотекарем была, и заведующая отделом, сегодня я директор библиотеки, была городской системой, сегодня национальной, и так или иначе, естественно, ситуация владею достаточно хорошо, и могу сказать, что проблема, которая сегодня волнует практически, наверное, и в Европу, и, наверное, и Россию, и всех, что сегодня мало читают молодежь, это не коснулось нашей республики. Безусловно, молодежь читает, она читает не так, как, допустим, читала в 70-е, 80-е годы. Это, конечно, вы правильно заметили, связано с тем, что у нас новые технологии, молодые люди предпочитают читать книги другого формата. И, ну, в принципе, мы с вами обсуждаем саму тему проблемы чтения. Но я должна сказать, что книги читают. Сегодня очень модно, популярно, очень престижна такая тенденция среди чеченской молодежи ходить в библиотеку. И поскольку, может быть, наша молодежь, грозненская молодежь, она не столь сильно избалована какими-то другими, допустим, места, где они могут отдохнуть, и то у нас сегодня библиотека является неким, куда молодежь предпочитает ходить, и они любят ходить. То есть и в городской библиотеке постоянно читальный зал сидела молодежь, а в национальной библиотеке, где я сюда перешла, и, конечно, я была приятно удивлена, сегодня так получилось, что сама республика у нас сегодня очень молодая. Вот военные события повлияли на то, что сегодня процентов, наверное, 60 населения – это молодежь.
Вы конечно сказали, что они туда приходят, они там общаются у вас в библиотеке, и, наверное, там у вас
книги,
приятная,
да,
атмосфера, да. А какие книги? Новинки, классику чеченских писателей? Вот, ну, вы могли бы немножко...
Конечно, могу. Немножко меня волнует то, что сегодня практически не читается классика, я имею в виду там русская классика. Она сегодня стала непопулярна, не модной сегодня. Конечно, молодежь читает фэнтези, молодежь, конечно, читает детективы, молодежь читает приключенческую литературу, но и есть, конечно, та молодежь, которая грамотная, образованная молодежь, которая предпочитает, безусловно, читать достаточно серьезные книги. Это, ну, это будем говорить, книги там Ремарка, Хемингуэя, Фолкнера, Олдентонга. Конечно, есть такая молодежь, которая читает эти произведения. Но обособленно, отдельно, конечно, стоит чеченская литература, которая вот в свете этих всех последних событий, будем так говорить, о начале 90-х годов, интерес к этой литературе очень высок. Можно сказать, что, наверное, сегодня лидирует о спрашиваемости литература, стоит чеченская. Кого спрашивают, кого читают, безусловно, сегодня это Абузар Айдамиров. Он сегодня даже, можно сказать, что стоит чуть ли там не первый наиболее читаемых сегодня писателей. И, кстати, знаете, что я хотела заметить еще момент такой? А ведь читают не только сегодняшних современников чеченских, я имею в виду там Мусубек Султанова, Мусу Ахмадова. Читают еще литературу, которая выходила в 50-е годы, очень любят Амада Сулейманова, Магомеда Мамака. Кстати, они знают эту литературу, они ее читают. Вот этот, и, конечно, надо обязательно сказать, и любят читать молодежь у нас, все, что связано с историей своей республики. Это прямо вот исторические книги, научно-популярные книги. Это наиболее у них спрашиваемые. Но есть такая проблема, тоже проблема связана с военными событиями, что литература-то у нас практически уничтожена. И фонда библиотеки лишь только то, что переиздано, либо вот вышли в последние вот несколько десятилетий, так будем говорить. И очень много старой литературы, выходившей в 50-е, 60-е, 70-е годы, эта литература, к сожалению, сегодня утеряна. Например, в фондах Национальной библиотеки, например, найти сборники стихов Магомеда, Мамакаева, Магомеда, Дикаева. Это, конечно, очень тяжело. 1-2 экземпляра, над которым мы просто дрожим. Но, видите, такая проблема все-таки, конечно, сегодня существует. То есть у нас очень высокое, конечно, чувство патриотизма у молодежи. Конечно, оно выражает желание знать историю своего народа.
А какие авторы, кого они читают?
Те книги, которые выходили в 50-е, 60-е. Вот, это, кстати, редкий фонд. Это, например, вот Дашериева книги в библиотеке, практически большой дефицит. Но в последние десятилетия Академия наук, кстати, очень много выпустила литературы. Книги переиздаются, либо они вновь изданы. Например, несколько монографий вышло Гапурова, Шахрудина, Шарпудина Бачевича, выходила Ахмадова, как раз таки очерки истории Чечни, там 18-19 века. Несколько книг вышло нашего археолога Амусы Багаева о истории древней чеченской. Понимаете, у нас сегодня пробел литературы исторического немножко восполняется. Сейчас выходит великолепно изданы, вышли два тома «История Чечни», и будет третий том, это «История Чечни с древнейших времен до нашего времени». Это уже, кстати, третье издание, которое с ним будет выходить. И вот интерес к этому изданию очень велик. Например, вот совсем недавно, вот может месяц тому назад, вышла книга Бибулатова «Рыцарь чести», это о Зелимхане Харачуевском. Кстати, книга тоже интересна. Сегодня у меня были студенты на лекциях, мы разбирали эту книгу, говорили об этой книге, где, помимо текста, там очень много документов, и у меня студенты заинтересовались, было желание забрать и почитать. Слава Богу, она сегодня есть, и есть что предложить сегодня нашей молодежи. Очень, кстати, много книг вышло по Первой мировой войне и вот по Кавказской туземной конной дивизии, то есть я имею в виду дикой дивизии. А по этому периоду вышло несколько монографий от Тимура Музаева, кстати, который практически, можно сказать, полностью вот эту историю Чечни, именно этого периода, он полностью своими монографиями он закрыл. Есть что предложить сегодня молодежи?
Угу. Кто пополняет библиотеку по линии Министерства культуры? Вот какого плана книги вы получаете?
Ну, мы получаем книги по целевому комплектованию, например, не более как в прошлом году на 28 миллионов рублей. Книжный фонд библиотеки пополнялся. Например, фонд национальной библиотеки на этот год выделено 5 миллионов рублей на пополнение книжного фонда. Безусловно, книжные фонды пополняются. У нас есть еще такая договоренность с другими библиотеками другого региона. Например, вот сегодня президентская библиотека с Москвы предоставляет нам более 150 тысяч своей дублетной литературы тоже для пополнения книжного фонда национальной библиотеки. Пополнение идет, но, как я сказала, нас, конечно, больше интересует, связано с нашим краем. Я имею в виду краеведческую литературу, это газеты, журналы, будем так говорить, 20-х, 30-х годов. Нас интересуют те книги, которые были, так или иначе говорили, захватывали, брали периоды Ченко истории. У нас, конечно, хотелось бы, чтобы пополнялся фонд именно этими изданиями.
Цицита, а что-нибудь вот после бомбежек сохранилось, или вы буквально вот с нуля собирали библиотеку?
Ну, вы знаете, к сожалению, ничего ни в городской библиотеке, ни где я работала, ни в национальной библиотеке. Мы ничего не смогли, конечно, сохранить. Это было все уничтожено. Вот суммарно было уничтожено более 10 миллионов экземпляров книг по республике. Только, например, в фонде национальной библиотеки это было 2 миллиона 600 тысяч экземпляров редких изданий книг, в том числе книги, которые выходили в 20-е годы, 30-е годы, я имею в виду, это были и букварь был Эльдарханова, который был, чем представлял собой большую историческую ценность. Это, конечно, книги Услара были, это были книги Бержей, которые выходили в 19 веке. Безусловно, все было потеряно. В фонде городской библиотеки было уничтожено более 2 миллионов книг. А очень много люди просто приносили после войны качество как дары или вот с благотворительными акциями, люди приносили в библиотеку книги, но, конечно, это только малая часть того, что мы сумели восстановить.
Кого читает молодежь или вообще ваши читатели из зарубежной литературы, современной или классику, что читают?
Я, конечно, сегодня немножко, как сказать, формируюсь, а мировоззрение своих читателей, потому что все-таки очень многое зависит, безусловно, от библиотекаря. А у нас уже несколько лет, уже на порядка 6 лет, сначала в городской библиотеке, с моим переходом в национальную библиотеку, у нас есть интеллектуальный клуб, где молодежь, каждую пятницу мы собираемся. Кстати, я сейчас с вами разговариваю, они уже внизу ведут свою интеллектуальную игру. Кстати, очень начитанная молодежь. Например, последнюю книгу, которую вот мы недавно буквально обсуждали с моими, с нашими читателями, это была книга турецкого писателя «Памук». Это вот «Новая жизнь». Ну, знаете, сейчас очень модный, популярный писатель. А очень любит латиноамериканскую литературу. Но она, конечно, была всегда, она была вне, так сказать, времени. Они очень любят Маркеса, читать Хулио Кортасара. Вот буквально вот тоже пришлось нашей молодежи, пришлось с Москвы заказывать эту книгу. Они с удовольствием читают Вегаса. Молодежь читает все. Шекспира. Эти писатели, которые составляют гордость не только там Европы, России там, и так далее, это то, что сегодня обязательно должна молодежь читать.
А интерес к религиозной, допустим, литературе? Молодежь вот интересуется, вот как вы говорили, историческими произведениями, и в то же время они хотят и побольше узнать и о религии.
В библиотеке очень много религиозной литературы. Они, безусловно, читают. У них большая популярность. Вот среди опрошенных мною читателей пользуются такой очень... Они любят, они был писателя. Абу Хамид Аль-Газали. Очень такой популярный у них. Они его любят. У нас даже в магазинах книжных даже купить его бывает тяжело, потому что он постоянно его покупают. Я это объясняю тем, что вот те события, которые были, я имею в виду военные события, и многие ударились в религию, потому что вот реально ты человек просто понимает, больше не уповать на некого, все это в руках Всевышнего.
А, Сацита, сейчас многие библиотеки пытаются привлечь читателей, и вот даже вот для самых маленьких организовывают такие уголки, чтобы вот где они там могли полежать, такие ковры, там подушки всякие, надувные или другие мягкие. И бывает для них специальный читальный зал, чтобы туда мамы, допустим, могли прийти с детьми. Ну, у вас в национальной библиотеке, не знаю, вы такое делаете или нет?
Нет, я скажу, что в национальной библиотеке, поскольку мы не обслуживаем воспитываем детей. Рядом с нами, у нас в одном здании размещена республиканская детская библиотека. В свое время мы называли ее Гайдаровка, кстати. А вот в этой библиотеке очень много комнат, где они могут отдохнуть. Вот там вы правы. Они там, мамы, кстати, приводят детей, с ними занимаются, с ними проводят экскурсии. Кстати, такие же комнаты, о которых вы говорите, они даже у нас в маленьких филиалах городских, небольших, мы тоже их в свое время их делали, мы называли их комнаты сказок, где детям правы там и делали, создавали максимум удобств, чтобы вот ребенка немного реабилитировать. Родители с удовольствием приводят своих детей, они целый день бывают в библиотеке, и вот дети с удовольствием приходят.
Гостем нашей традиционной рубрики «Гость недели» была Сацита Исраилова, директор Национальной библиотеки Чеченской Республики. С ней беседовала Амина Умарова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Программу вел Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.